Рамон Наварета. Венесуэла. Полная история страны. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Древнейшие времена. Предыстория на территории того, что сегодня составляет Венесуэлу, простирается примерно на 15 тысячелетий до начала завоевания, начавшегося в 1498 году. Палеоиндейский период с древнейших времен до примерно 7000 года до нашей эры, условное наименование периода заселения американского континента первыми людьми, палеоиндейцами. Префикс «палео» с греческого переводится как «древний». Палеоиндейцы – это люди, жившие в западном полушарии в эпоху палеолита. Этот период характеризовался эксплуатацией богатств моря, сбором растительных ресурсов в глубине территории и охотой на крупных животных, таких как мегатерий, мастодонт и глиптодонт. Некоторые исследователи полагают, что, преследуя стадных копытных, палеоиндейцы устраивали загонные охоты, требовавшие достаточно слаженных действий. Другой особенностью этого периода было постепенное принятие племенами оседлого образа жизни в качестве социальной системы жизни. В течение первого так называемого палеоиндейского периода, который начался примерно за 15 тысяч лет до нашей эры, индейские народы оккупировали западную Венесуэлу. Двигаясь на восток, они достигли Тринидада, который в то время все еще был связан с материком, но они не пересекали море. Наконечники стрел, кремни, кости млекопитающих, доставленные с мест, где они жили, показывают, что они были охотниками. Эдгар Клер, французский археолог. Мезоиндейский период, 7000-1000 годы до нашей эры, в истории коренных народов американского континента характеризовался значительными изменениями в образе жизни, вызванными в том числе и климатическими изменениями. Этот период отличался от предыдущего сменой объектов охоты. В то время как в палеоиндейской культуре преобладала крупная дичь, мезоиндейцы охотились в основном на мелких животных, например, на кроликов. В начале этого периода, по разным причинам, в том числе, несомненно, из-за сокращения численности крупной дичи, палеоиндейцы испытывали большие трудности при питании исключительно продуктами своей охоты, и они завоевали северное побережье Венесуэлы, которое могло в изобилии снабжать их рыбой и ракушками. Из охотников они превратились в рыбаков. На протяжении веков они научились изготавливать лодки и плавать. Эдгар Клер, французский археолог. Мезоиндейцы перешли на более оседлый образ жизни, формируя первые племенные структуры. Люди селились вдоль побережья и рек, пользовались валунами, каменными плитами и примитивными инструментами из песчаника. Жили люди в легких шалашах или под навесами. Со второго тысячелетия до нашей эры появились орудия из раковин и шлифованные топоры. Первая керамика появилась примерно в 2700 году до нашей эры в районе озера Валенсия. Выращивание клубней, таких как маниока, юка и сладкий картофель, было очень рано развито в Венесуэльской Амазонии. В 2024 году в Венесуэле, на территории национального парка Канайма, расположенного на границе с Бразилией и Гайаной, в 1994 году этот парк получил статус всемирного достояния человечества ЮНЕСКО, нашли древнюю наскальную живопись, рисунки в виде различных крестиков, точек, прямых линий, узоров из звездочек, насчитывают порядка 4000 лет. Археолог Хосе Мигель Перес Гомес из университета Симона Боливара предположил, что это может быть ранее неизвестная культура, а знаки наверняка имели ритуальное значение. Исследователь уверен, что Канайма в прошлом могла быть местом зарождения древних культур, которые затем распространились по всему южноамериканскому континенту. А ранее ученые нашли на границе Колумбии и Венесуэлы наскальный рисунок длиной около 42 метров. Это монументальное изображение змеи, самое крупное в своем роде на настоящий момент. Неоиндейский период – это уже последние столетия до нашей эры. Группы выходцев из нынешней Колумбии начали появляться на западных равнинах нынешней Венесуэлы. Они сооружали террасы для сельского хозяйства. Места, где были обнаружены следы этого, сегодня известны как комплексы Каньо-дель-Осо и Ла-Бетания, расположенные в западных равнинах Венесуэлы. Для первого из них характерна развитая гончарная деятельность, украшение керамики монохромной или полихромной росписью. А система питания основана на выращивании кукурузы, охоте и рыболовстве. Для второго характерно появление новых форм керамики, а также строительство курганов, погребальных или церемониальных и земляных дорог. Примерно в IX и X веках начали появляться деревни с подземными помещениями, лабиринтами, очень напоминающими современные бомбоубежища, и возделываемыми культурами на склонах холмов. Кукуруза, корнеплоды и фрукты были основными продуктами. Индейцы-араваки, которые знали сельское хозяйство и гончарное дело и жили вдоль нижнего течения Оренока, пересекли дельту этой реки и достигли побережья Венесуэлы, где они встретили мезоиндейцев, которые научили их технике изготовления керамики, рыболовству и судоходству. В начале христианской эры они начали распространяться по Вест-Индии и примерно в 200 году нашей эры достигли Пуэрто-Рико. Эдгар Клер, французский археолог. Глава вторая. Коренные народы. Развитие, которое происходило примерно с 1000 года до нашей эры, сильно различалось в зависимости от региона. Во времена завоевания территория Венесуэлы была заселена многочисленными племенами туземцев с самыми разными названиями. Согласно Гумбольдту, в Венесуэле существовало 120 тысяч чистокровных индейцев. Жюль Юмбер, французский историк. По другим данным, коренное население нынешней Венесуэлы на момент первого контакта с европейцами составляло около полумиллиона человек. Основными коренными народами были чипча, вандах, карибы, проживавшие почти на всем побережье, араваки, расселившиеся на части побережья и дальше на юг, а также гуахиро, жившие на севере современных Колумбии и на северо-западе Венесуэлы. Каково же было этнологическое происхождение всех этих племен? Немецкий натуралист и путешественник Александр фон Гумбольдт считал, что коренные народы Америки, за исключением эскимосов, принадлежали к одной расе, наиболее близкой к монгольской, имеющей схожую форму черепа, одинаковый оттенок кожи, одинаковые плоские и гладкие волосы. В доколумбовый период территория современной Венесуэлы была очень разнообразной в культурном и лингвистическом отношении. И есть основания утверждать, что различные группы коренных народов принадлежали как минимум к 16 различным языковым группам. Кроме того, историки выделяют ряд коренных народов, говоривших на неклассифицированных языках, происхождение которых до сих пор точно неизвестно. Например, итало-венесуэльский военный инженер, путешественник и географ Агостино Кодацци насчитал в Венесуэле 150 диалектов и 11 языков. Карибы и араваки занимали очень большую территорию и включали народы, говорившие на разных языках, но при этом родственные друг другу. Восточные, гвианские и центральные регионы страны, а также некоторые районы Сулии и Льянос были заселены племенами карибов, мигрировавшими из региона реки Оренока. Араваки, происходившие из Западной Амазонии, населяли районы нынешнего штата Амазонка на равнинах и большей части западного и центрального запада страны. Чипча, происходившие из района, ныне известного как Колумбия, начали проникать на территорию венесуэльских анд. В Парагуане появились группы Какетио. Также имели место небольшие миграции независимых групп, населявших бассейн реки Оренока и другие небольшие районы страны. К моменту прибытия испанцев в Венесуэле существовало множество этнических групп, говорящих на языках карибов, араваков, чипча, тупи-гуарани и других языковых семей. Аборигены использовали определенные технологии для строительства жилищ, например, дома на сваях и без стен, террас, дамб, оросительных каналов и так далее. Появились кочевые общины и оседлые фермеры, такие как, например, плантаторы кукурузы, в Латинской Америке ее название «маис», что является словом из языка индейцев таино. выращивавшие урожай и нуждавшиеся в ирригационных системах и водохранилищах для контроля воды. При этом были и охотники на различных животных, собиратели морепродуктов и рыбаки, которые использовали для транспортировки лодки, изготовленные из стволов упавших деревьев. Люди научились приспосабливать холмистую местность для ведения сельского хозяйства, строя террасы. Другие возводили каменные стены в долинах, чтобы упорядочить посевы. Жители равнин построили сеть дорог, соединяющих их деревни, создали поля на возвышенностях, чтобы увеличить сельскохозяйственное производство в заболоченных районах, а еще это позволило им справиться с наводнениями во время сильных дождей. Обычно люди не привозили строительные материалы из отдаленных регионов для возведения своих жилищ. Строили из того, что было под рукой. Например, каменные дома на одну семью строились в более холодных регионах, а в более теплых – коллективные чураты, индейские хижины, напоминающие юрты, из дерева и пальм, а также жилища, стоявшие на сваях, в лагунах и мангровых зарослях. В давние времена бартер заключался в обмене горных клубней на фрукты из низин, кукурузы на морепродукты, соленой рыбы на маниоку и так далее. Народ Каринья на востоке страны выращивал хлопок, маниоку, фруктовые деревья и табак, которые обменивались на каноэ и гамаки. Они также производили плетеные изделия, керамику, украшения из серебра, жемчуга, золота и из черепаховых панцирей. Одежда также различалась в зависимости от региона, так как изготавливалась она из доступных натуральных волокон. Например, шерстяные наряды для холодных анд и набедренные повязки гуаюко для жарких регионов. Накопление богатств в различных общинах строго наказывалось, поскольку собственность была коллективной, производство было общественным, а не индивидуальным. В большинстве общин даже пищу обычно готовили сразу для всех. Однако территориальные притязания некоторых агрессивных народов порой приводили к крупным войнам. Например, армии численностью до 40 тысяч человек сражались в войне между катухами и теками. В других регионах варао или гуарао, так назывался народ, обитавший на северо-востоке Венесуэлы и на западе Гайаны, и этот термин переводится как «люди лодок», спасаясь от карибов, покинули свою территорию и нашли себе новое место в дельте реки Ориноко. Социальная организация также варьировалась в зависимости от региона. У некоторых народов были племенные и иерархические общины с вождями и мирными властями, а у других – общинная организация, в которой только шаман, духовный наставник и целитель, использовавший растения в лечебных целях, имели более высокий ранг. Глава третья. Испанская колонизация. Колонизация территории современной Венесуэлы европейцами началась во время третьего путешествия Христофора Колумба, когда он достиг восточного побережья страны в начале августа 1498 года. Завоевание того, что стало потом Венесуэлой, заняло более века и отличалось от завоевания, совершенного в Мексике или Перу, отсутствием доминирующего государства коренных народов и обширной инфраструктуры. Когда европейцы прибыли на побережье Венесуэлы, они столкнулись с большим количеством этнических групп, принадлежавших к очень разным культурным группам. Но их всех объединяла слабая иммунная система, беззащитная перед микроорганизмами, завезенными колонизаторами из Европы. И плотность населения там была ниже, чем в государствах с более развитым уровнем сельского хозяйства, таких как Центральная Америка и зона господства инков в Андах. Коренные народы сравнительно недавно перешли на оседлый образ жизни и не успели развить металлургию, за исключением использования металла для изготовления украшений. Основным оружием, которое они использовали, были луки, стрелы, копья, атлатли, приспособления для метания дротиков и дубинки. Их технологическое развитие не достигло такой степени, чтобы у них было оружие, сопоставимое с оружием европейцев, а у тех уже имелись огнестрельное оружие и стальные мечи. К тому же, как оказалось, ничто так не поражало индейцев, как вид конного европейца. Дело в том, что коней в Америке до прихода испанцев не было, поэтому человек, сидящий на таком невиданном животном, представлялся индейцам каким-то богом, и они просто не могли оказывать серьезное сопротивление. Христофор Колумб, его называют испанским мореплавателем, но родился он в Генуе, отплыл в свое первое путешествие 3 августа 1492 года. В 1492 году католические короли согласились профинансировать предприятие генуэзца, который приложил все усилия, чтобы найти морской путь в Китай, плывя на запад через Атлантический океан. Жозеф Перес, французский историк. В ходе своего первого путешествия Колумб открыл Кубу и Эспаньолу, ставший испанским остров, который впоследствии будет называться островом Гаити. Вторая экспедиция, 1493-1496, позволила Колумбу исследовать Малые Антильские острова. Во время третьей экспедиции, 1498-1500 годы, Колумб уже высадился на континенте. В ходе третьего путешествия в самом конце июля 1498 года корабли экспедиции Колумба достигли острова Тринидад. 31 июля он увидел нечто похожее на три горы, обозримые одним взглядом. Колумб с самого начала посвятил свое третье путешествие Святой Троице. Это объясняет, почему остров, на котором были замечены эти три горы, по сей день известен как Тринидад, Троица. По мере того, как Колумб обследовал этот плодородный остров, в нем с каждой минутой росло чувство трепета и недоумения. Местные туземцы не были чернокожими, которых он ожидал увидеть на этой широте. Опьяненный своей непоколебимой верой в то, что он находится в Азии, Колумб видел в них мавров и убеждал себя, что хлопковые ленты, которые они носили на головах, были мавританскими шарфами. Затем, попытавшись войти в залив Паре, он услышал то, что не укладывалось ни в какие из его представлений — шум, подобный рокоту морской воды, разбивающиеся о скалы. Он встал на якорь вне пролива и увидел, что вода течет в нем с востока на запад с такой же скоростью, как и в Гвадалквивире во время половодья. Ни один европеец никогда прежде не видел ничего похожего на устье Оренока. «До сих пор», — писал Колумб несколько месяцев спустя, — «от страха пробегают по телу мурашки, когда я вспоминаю, что корабль едва не опрокинулся». Фернандо Сервантес, мексиканский историк и писатель. Колумб открыл не только остров Тринидад, но и устье Оренока, важной реки, чей огромный объем пресной воды доказал, что открытое побережье является частью обширного материка. 13 августа 1498 года Колумб наткнулся на остров, названный им Маргаритой. По одной версии, остров был назван так в честь принцессы Маргариты Австрийской, недавно вышедшей замуж за инфанта Хуана, сына Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. По другой версии, остров назвали в честь многочисленных жемчужин, найденных в его прибрежных водах. Слово «маргаритес» в переводе с греческого означает «жемчуг». Открыв Маргариту, Христофор Колумб сделал следующую запись. «Я убежден, что эта земля величайших размеров». Это было утверждение, которое соответствовало его уверенности в том, что он, если и не достиг Азии, то подобрался к ней совсем близко. Тем не менее, все вокруг него свидетельствовало, что он находился в по-настоящему новом месте, а не в Азии. Возможно, теперь он уже и сам сполна убедился в истинности собственного афоризма: «Чем больше делаешь, тем больше познаешь». Фернандо Сервантес, мексиканский историк и писатель. Затем европейцы впервые ступили на сушу Южной Америки. Перед ними открылись широкие равнины с пышной растительностью. Они стали обмениваться подарками с коренными жителями, которых, как оказалось, особенно интересовали изделия из латуни, зеркальца и колокольчики. Коренные американцы поведали европейцам, что на Западе больше населения. Колумб взял с собой нескольких индейцев в качестве проводников и двинулся в указанном направлении. На следующий день он вышел на берег. Было примерно 3 часа ночи, а на рассвете на побережье стало видно поселение, где коренные жители жили среди садов с цветами и фруктами. Затем к тому месту, где стояли корабли Колумба, приблизилось несколько лодок. Европейцы видели многих коренных жителей, занимающихся добыванием жемчуга, а в лодках они увидели коренных жительниц с множеством жемчужных нитей на шее. Один моряк вынес раскрашенное блюдо из Валенсии. Он разбил его на куски и предложил эти куски коренной жительнице. Она подарила ему взамен кучу жемчуга. Затем Колумб приказал собрать всю посуду, которая была на кораблях, и передать ее туземцам, а те в ответ подарили им много жемчуга. Колумб не открыл новый мир, он установил контакт между двумя мирами, оба из которых уже были старыми.